Александр, колючий, боярин-кузнец, грозовой камень. Глава 1. Скрип немазаного колеса въелся в сознание, став неотъемлемой частью мира. Он был надоедливым, монотонным, жалующимся на каждую кочку и выбоину старого тракта. Но после оглушительного рева столичной арены и гула тысяч голосов, этот скрип казался почти успокаивающей тишиной. Уже второй день мы медленно удалялись от Залеска, и с каждой пройденной верстой давящая тяжесть каменных стен и враждебных взглядов сменялась привычной пылью проселочных дорог и запахом нагретой солнцем травы. Тихон, сидевший на облучке нашей убогой телеги, казалось, парил в нескольких вершках над пыльным деревом. Его старое морщинистое лицо было обращено к небу, а иссохшие губы беззвучно шептали благодарственные молитвы. Время от времени он прерывал свое общение со святыми, чтобы с благоговейным восторгом посмотреть на своего господина, сидящего рядом. «А как вы его, господин? Как змея ужалили!» В сотый раз начинал он, и его глаза увлажнялись. «Он, медведь этот, замахнулся, думал, одним ударом пришибет, а вас уж и нет там. А потом, раз! И кровище на рукаве. Я как увидел, так и понял, все. Наша взяла. Святые угодники были с нами, с родом Волконских. Дед ваш, боярин Волкон, с небес поди, смотрел и радовался. Я молча кивал, не желая разрушать его простую, светлую радость. Для него все было ясно. Добро восторжествовало над злой, грубой силой. Справедливость, освященная волей богов, была восстановлена. Он видел героическую сагу, достойную пера летописца. Я же видел лишь данные. Мой мозг, бесстрастный аналитический центр, был полностью погружен в обработку информации, полученной за последние дни. Победа не принесла мне эйфории, лишь новые, куда более сложные и опасные переменные в мое уравнение выживания. Первым в памяти, как клеймо раскаленным железом, всплывал образ боярина Игната Медведева. Я видел его в ложе в тот самый момент, когда его могучий сын рухнул на песок. Самодовольная ухмылка сползла с его холеного лица, как подтаявшее масло, сменившись маской шока, а затем чем-то гораздо худшим. Концентрированной, ледяной, личной ненавистью. Это был не гнев проигравшего спор, а взгляд человека, у которого отняли все и который теперь посвятит остаток жизни мести. «Проблема ноу один, кровная месть», — констатировал мой внутренний отчет. Конфликт перешел из юридической плоскости в криминальную. Официальные методы для них закрыты, значит, в ход пойдут асимметричные ответы — поджог, наемные убийцы, яд. Необходимо разработать протоколы безопасности и систему пассивной защиты усадьбы. Вторым перед мысленным взором вставало лицо великого князя Ивана Святославича. Его бесстрастное, почти скучающее выражение сменилось острым, хищным интересом. Он смотрел на меня не как на мальчика, отстоявшего свою честь, а на новый, неожиданно появившийся на его шахматной доске, актив. Проблема ноу-2 – нежелательное внимание верховной власти. Я перестал быть пешкой, которую можно проигнорировать, стал ценной фигурой. А ценные фигуры в большой игре часто приносят в жертву ради стратегического преимущества. Он захочет понять источник моей силы и поставить его себе на службу. Его покровительство может оказаться опаснее его гнева, потому что оно лишает свободы действий и независимости. И третья, самая главная проблема, была невидима. Это была тайна моих знаний, меча и дара. Я продемонстрировал технологию, которая на порядок превосходила все, что было известно в этом мире. Проблема ноу-3 – защита интеллектуальной собственности. Теперь моя кузница – не просто заброшенный сарай. Это цель для Медведевых, других бояр, гильдий и самого князя. Они захотят выведать, выкрасть, скопировать. Уединение закончилось. Теперь я под микроскопом. Я незаметно коснулся рукой жесткого свертка за спиной, где под слоями ткани покоился мой настоящий клинок. Для Тихона это был меч-мститель, толпы, дьявольское оружие. Меня же он оставался тем, чем и был с самого начала, экспериментальным образцом, успешно прошедшим полевые испытания. Результаты этих испытаний открыли целый ящик Пандоры, полный новых, куда более опасных угроз. Вот и наши земли, господин, вывел меня из задумчивости голос Тихона, дрожащий от счастья.